страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве, 15 мая. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун в передаче «По страницам Библии». А мы с вами сегодня завершаем читать первое послание к Коринфянам. Вначале немного поговорим. Были интересные комментарии вчера, которые мы так и не успели прочитать. И даже, ну, скажем так, комментарии интересные и важные. То есть комментарии, в которых поднимаются вопросы, касающиеся всех нас. Ну, например, Ирина Хантаева, наша постоянная слушательница, возвращается к вопросу о страхе смерти. Она говорит о том, что страх смерти — это нормальное явление. И Иисус Христос сам ужасался. Да? Вы помните, например, Он в разных переводах либо рыдал, либо прослезился, не одно и то же. Ну, вот и то, и другое встречается в переводах на могиле Лазаря. И Ирина обращает внимание на то, что люди далеко не всегда красиво выглядят в старости, и смерть далеко не всегда красива, далеко не всегда бывает, ну, вот, благородно, да, так что вот благородно смотреть. Ну, и, соответственно, ты думаешь о том, что будет, как будет, и каким образом все будет устроено и так далее. То есть страх смерти — это, в общем, реальная вещь для нас, как для людей. Мы можем смерти бояться. Я бы немножко здесь уточнил вот в каком плане. Ведь у страха смерти разные причины, разные моменты, да, есть. Вот один момент — это «а как вот это со мной будет?», «а как это все будет происходить?», «а будет больно?», «будет не больно?», «буду я страдать?», «не буду я страдать?». Эти вещи, которые действительно нагоняют страх, и вещи, по поводу которых мы обращаемся к Богу и говорим: «Боже, ты устрой так, как тебе удобно». И так, как тебе нужно, так, как ты решаешь, так, как тебе угодно даже, да, потому что, ну, это твоя воля, это твое решение. И я согласен подчиняться ему, потому что я подчиняюсь тебе, я пребуду с тобой. Вот это одна история. А другая история — страх за тех людей, которые остаются после нас. Как будут мои дети, как будет моя жена или мой муж, вот как будут мои родители, особенно если пожилые родители. Это тоже вполне естественный страх, это опасение. Особенно дети еще маленькие, если родителям нужна поддержка, нужна опека. Это страх, без которого, ну, который вполне реален. Третья сторона, это: а что там после смерти? А вот как будет там? Что будет за этой чертой? И вот от этого страха Христос нас избавляет. Если мы действительно доверяем Богу, то бояться того, что будет за этой чертой, мы уже не будем. Причем тут интересно, ведь остается какая-то неизвестность. Согласитесь, что про вечную жизнь сказано далеко не все, не все сказано подробно. Мы сегодня уже привыкли жить в сознании того, что вот я хочу получить подробную информацию. Ну, например, я иду на операцию, и я читаю в интернете, смотрю видео, если есть, а сейчас все чаще и чаще они есть, ну или, по крайней мере, читаю в интернете отзывы от людей, которые эту операцию переживают, и они рассказывают, что и как. Да ладно на операцию, я тут в прошлом году впервые в жизни ходил делать гастроскопию. Кто-то улыбнется по этому поводу, потому что для них это реальная, постоянная и частая процедура. Для меня она была впервые. Знаете, сколько сайтов я прочитал про то, как это бывает, как к этому готовиться, что по этому поводу делать и какие бывают связаны с этим проблемы. Оказалось потом, что все гораздо проще, чем та картинка, которую в голове я себе нарисовал. То есть мы пытаемся исключить по возможности вот этот момент неизвестности. Мы пытаемся жить так, чтобы все было более-менее предсказуемо. Но не получается. Да? Вот самое главное — Мы знаем о вечности, мы знаем о том, что навсегда будем с Богом, мы знаем о том, что Он примет нас к себе, мы знаем о том, что будем жить вместе с Ним, мы знаем о Писании вечности, в частности, в последних главах Откровения Иоанна Богослова. Но эти описания все-таки немножко размыты. Элемент тайны, таинственности, непонятности все равно остается. И к этому надо привыкнуть. Это нормально. Да, страх жизни, страх смерти может быть, но это скорее не страх того, что будет дальше, а процесса того, через что мы будем проходить. И вот здесь как раз нам и нужна поддержка братьев и сестер, нам нужна помощь, нам нужно участие других верующих, других христиан. Был эфир по поводу того, кто в церкви важнее, пастор или уборщица. Помните, я задавал такой вопрос несколько эфиров назад, и один из слушателей отвечает, что важнее тот, кто помогает человеку примириться с Богом и остаться наедине с Богом. Я не совсем понял, что имел в виду этот слушатель, потому что примиряет нас с Богом Иисус Христос. Вот это Его дело, это Его служение. И в таком случае важнее в церкви Иисус Христос, с чем мы, конечно, не спорим. Вопрос не об этом, вопрос о тех людях, которые несут церковное служение. Что же касается остального, я надеюсь, что вы не считаете, будто пастор или служитель, или батюшка, священник — это как раз человек, который примиряет нас с Богом. Не-не-не, никакой батюшка, никакой пастырь, никакой пастор нас с Богом не примиряет. Это делает только Христос. Что же до пастырских функций, вот тут интересная вещь. Уборщица зачастую тоже может выполнять эти пастырские функции. В каком смысле? Я тут должен объяснить, да, в каком смысле. Ну, одна история — это если в церкви не убрано, то и сконцентрироваться на поклонении будет сложнее. Но есть и другая, и более важная история. Люди, которые вроде бы выполняют, может быть, ну так, по-человечески, да, я говорю, по-человечески, небольшую функцию в церкви. Ну, например, да, уборщица, скажем, охранник. Эти люди могут быть молитвенниками, эти люди могут быть собеседниками, эти люди могут открывать Священное Писание. Я помню, много лет назад это уже было, активно общался с охранниками в христианском центре здесь, в Москве. И люди, которые там стояли на охране, люди, которые стояли у дверей или сидели, да, у дверей, это люди, которых во многом я бы назвал духовными гигантами. Они многое видели, они многое предали Господу, и поговорить с ними, услышать от них, услышать через них Божие Слово провозглашаемое, это было действительно здорово. Вот это вот по поводу важности самых разных людей в церкви. Я еще раз повторяюсь, надеюсь, что вы не решили, что это пастор, пастырь, священник примиряет человека с Богом, делает это только Христос. Ну, а дальше вот функции, духовные функции может иметь на самом деле каждый человек, каждый из членов церкви. Я вспоминаю, тоже давно уже было, поездки в Нижнекамск, в Татарстане. И вот мы останавливались на квартире, и там женщина, которая нас принимала, угощала нас чаем, и за чаем мы получали всегда очень хорошие, серьезные, глубокие духовные разговоры. Мне иногда казалось, что глубина этого разговора измеряется количеством выпитых чашек чая. Количество это на самом деле зачастую было немалым. Вот так, понимаете? У человека только одна задача — принять гостей. Но получается, что Бог использует этого человека. Ну, тут некоторые писали с обидой. Как это вы тут говорите, что вот Бог вас использует? Я не хочу, чтобы меня кто-то использовал. Слушайте, я тоже не хочу, чтобы меня или вас кто-то использовал. Но Бог — это не кто-то. И быть тем, кого использует Бог, через кого действует Бог, это вообще говоря честь. И я думаю, что переживать по этому поводу не надо. Радоваться по этому поводу надо, что Бог может нас использовать, может через нас что-то делать. Я понимаю, что есть какие-то такие принятые картинки в голове, да, то, к чему мы привыкли, но от этого порой нужно бывает избавляться. Вот, теперь по сегодняшней нашей теме мы в конце эфира еще поговорим, почитаем ваши комментарии. Я предполагаю, что мы открываем непростую тему. Апостол Павел говорит в 16 главе 1 послания Коринфянам о помощи церквям, конкретно о помощи Иерусалимской церкви. То есть коринфяне собирают пожертвования для Иерусалимской церкви. А сам по себе этот вопрос, сама по себе постановка вопроса, она удивительна, она уникальна. И вот почему. Коринфская церковь была в основном, не только, но в основном из язычников. Между Коринфской церковью, как и другими церквями из языческого окружения, и Иерусалимской церковью, все-таки во времена апостолов была определенная напряженность. Помните, как встретили Павла в Иерусалиме, когда он пришел в Иерусалим? Это описано в 21 главе «Деяний апостолов». Но ведь языческие церкви очень четко понимали, они были этому научены, что они многим обязаны иерусалимским братьям и сестрам. Они обязаны многим иерусалимской церкви. И вот апостол Павел устраивает сбор пожертвований для иерусалимской церкви. Но, как мы с вами сегодня увидим, это не просто пожертвование, это нечто гораздо большее. Апостол Павел приносит первый плод, первое, что дал Бог. Вот он это приносит в Иерусалим, точно так же, как Богу приносили первые плоды земли. Вот апостол Павел идет, возделывает землю, и начатки от плодов, то, что в русской Библии называется начатками от плодов, он приносит как раз в Иерусалим. Не случайно, кстати, потом он придет в Иерусалим вместе с христианами из язычников, чтобы принести и плод материальный, и плод, что называется, людской, то есть показать тех людей, которые пришли к Богу Израилеву. А я все-таки подчеркиваю, да, он всей земли, он Бог всей земли, но для жителей Иерусалима он, конечно, Бог Израилев. Вот к этому Богу приходят и из язычников тоже. Вот в этом контексте апостол Павел говорит о сборе пожертвований. Интересно, что это не единственное место, в котором идет такой разговор, в котором этот разговор ведет апостол Павел. Похожие разговоры будут, похожая тема будет в 8 и 9 главе 2 послания к Коринфянам. Я думаю, что, прочтя эти слова, вы немало удивитесь. Кто-то поспорит, кто-то согласится, кто-то просто задумается. Ну и в конце сегодняшнего эфира мы обязательно ваши комментарии почитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы призываем Твое имя святое, мы вызываем к Тебе, и мы молим Тебя, веди нас, учи нас, наставляй нас, назидай нас. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 508-я сегодня у нас встреча в цикле «По страницам Библии». И мы завершаем наши беседы о первом послании к Коринфянам. В прошлый раз мы с вами говорили о 15 главе, и мы буквально были на небесах богословия, потому что мы говорили о воскресении Иисуса Христа. И воскресение – это то, на чем все зиждется, вся христианская вера, все наше богословие. Понимаете, все остальное без чудесного рождения Иисуса Христа, без Его великого воскресения, все остальное не имеет ровно никакого смысла. Если Христос не воскрес из мертвых, то нам не во что верить. Если Христос не воскрес из мертвых, то смерть так и остается стеной и не превращается в тот коридор, о котором мы говорили. А теперь переходим к 16 главе, и мы читаем: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Апостол Павел как будто спускается с небес на землю. Но дело в том, что нет возвышенных тем, и уж тем более низких тем. Апостол Павел может, что называется, на одном дыхании, на одном выдохе говорить и о великом воскресении Иисуса Христа, и о вспоможении, о сборе для святых. Интересно, что апостол Павел в этой 16 главе как бы завершает дискуссию, он говорит на некоторые темы, которые до сих пор остались незатронутыми. Он говорит о сборе и помощи святым в Иерусалиме. Он говорит о возможностях и противостоянии. Он говорит о том, насколько важно бодрствовать, насколько важно молиться. Он говорит о роли церкви в современном мире. И он говорит также о лакмусовой бумажке. Он, конечно, не использует этого слова, этой фразы, но фактически он дает нам лакмусовую бумажку для нашей веры и для нашей христианской жизни. Первые 4 стиха – это разговор о сборе пожертвований. Стихи с 5 по 9 – это личное борение апостола Павла. И апостол Павел здесь высказывает свою неуверенность, даже сомнение в том, что делать. Между прочим, порой мне доводится встречаться с христианами, которые меня упрекают, когда у меня есть сомнения, когда у меня есть неуверенность. Эти люди всегда знают наперед, что они будут делать через год, через 5 лет, через 10 лет. Все же, кто не знают, кажутся им недуховными. Знаете, в данном случае я предпочитаю быть с апостолом Павлом, который тоже порой не знал, что ему делать. И это никак не отрицало и не противоречило тому факту, что Павел был призван к служению. Стихи с 10 по 24, это последние стихи этой главы, говорят о конкретных людях, которые ходят по улицам Коринфа. И здесь же, в самом конце, перед нами лакмусовая бумажка христианской жизни. Давайте сейчас обратимся к этой главе. Не все сегодня мы успеем прочитать, но многое, я думаю, самое главное, успеем. Итак, первые 4 стиха. Мы уже начали читать первый стих. В первый день недели, то есть богослужения уже проходили по воскресеньям, потому что первым днем недели называлось именно воскресенье. Это вот я обращаюсь к любителям субботы. Да, вот тогда уже в Коринфе, в бывшем языческом окружении или в окружении бывших язычников, богослужения уже проходили по воскресеньям. Это было, кстати, не только в Коринфе, но в галатийских церквах также. Вот этот перенос уже произошел. И дальше апостол Павел повторяет, второй стих, в первый день недели, да, воскресенье, день, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа, между прочим, я думаю, здесь связь с 15 главой. Раз Христос воскрес, то и сбор пожертвований в первый день недели имеет для нас огромный смысл, огромное значение. Итак, в первый же день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Обратите, пожалуйста, внимание, что апостол Павел ничего здесь не говорит про десятину, про десятую часть. Здесь пожертвование по Божьему благословению, сколько позволяет состояние. В других переводах, соответственно тому, насколько вы благословенны. Знаете, когда-то, еще в 90-е годы, я помню, была очень тяжелая ситуация в стране, в церквях тоже. И вот ко мне подходит один человек в церкви и говорит: «Пастор, а почему вы не проповедуете о десятине?» Я говорю: «Вы знаете, я не проповедую о десятине, потому что в Новом Завете десятины нет». Я понимаю, что кого-то из вас сейчас это шокирует. В Ветхом Завете десятина есть, но если посчитать, сколько отдавали люди в Ветхом Завете, сколько жертвовали израильтяне, получается, что доходило это до 30%. Причем дохода не только финансового, но и, например, от плодов земли. Вот хотите проповедовать? Можете не только десятину, 20%, 30%.
как удобно было бы апостолу Павлу сказать коринфянам, что вот, откладывайте десятину. Но он это им не говорит. Он говорит, откладывайте по своему благосостоянию. Тогда, в те самые 90-е годы, я отлично понимал, что в церкви есть люди, которые не могут дать десятину. Они хотят, но они не могут, им просто не на что жить. При этом в церкви были тогда люди, которые давали десятину, а должны были бы давать гораздо больше, потому что их благосостояние было гораздо выше. Я сказал об этом тогда человеку, который спрашивал меня по поводу проповеди. Я говорю, слушай, знаешь, при твоем благосостоянии, при том, как ты сейчас живешь, ты пожертвуешь десятину и даже не заметишь. А он, кстати, гордился как раз тем, что вот он-то жертвует десятину, и ему нужно было обязательно всех этому научить. Я говорю, ты это даже не заметишь. В твоем положении уместнее было бы говорить даже не о десятине, может быть, не о 30%, а о половине того, что у тебя есть. Интересно, что этот человек больше не просил у меня проповедовать о десятине. Очень быстро весь этот разговор с ним закончился. Третий стих. «Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Кстати, две вещи. Во-первых, речь идет здесь даже не о пожертвовании на нужды церкви, а о помощи Иерусалимской церкви. Во-вторых, апостол Павел говорит, что он отправит тех, то есть несколько людей, несколько человек. Это будет целая команда, которая будет заниматься транспортировкой этого пожертвования. Вообще, деньги, пожертвования – это очень тонкая история. И вот иногда бывает, я говорю о том, что надо, чтобы участвовали в этом несколько человек. Надо, чтобы собирали пожертвования, пересчитывали пожертвования, были как-то причастны к этому несколько человек. Мне говорят, пастор, вы что, вот этому одному не доверяете? Вы его что, не любите? Зачем несколько человек? Отвечаю я обычно так. Знаете, я этого брата очень уважаю. Я этого брата очень люблю. И вот именно по этой причине, пересчетом пожертвований и доставкой пожертвований и распоряжением, распорядительством пожертвованиями, будет заниматься не он один, а еще несколько человек. Именно для того, чтобы защитить его, во-первых, от искушения, во-вторых, от обвинений от окружающих. Потому что я вас уверяю, и то, и другое будет неминуемо. И вот эта совместность, эта командность как раз от таких вещей защищает. Давайте посмотрим еще несколько фрагментов, которые говорят о пожертвованиях. Послание к Римлянам, 15 глава, 26 стих. «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Опять-таки, они собирают деньги, они собирают пожертвования. Это некоторое подаяние. Не говорится о том, что это десятина, не говорится о конкретном объеме этих пожертвований. Просто подаяние. Здесь важная часть корня этого слова, однокоренное слово на русском языке – подарок. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 5 стих. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». То есть жертва, пожертвование – это благословение с нашей стороны, потому что Бог уже благословил нас, и оно ни в коем случае не может быть побором. 12 стих той же 9 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. дело служения, которое производит благодарение Богу. И еще одно место, Деяния апостолов, 24:17. «После многих лет я пришел, — говорит апостол Павел, — чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Это милостыня, причем совершенно позитивное значение в данном случае. Это приношение. Все это слова, которые говорят о пожертвовании Богу и пожертвовании людям, но возможность для этого пожертвования дает сам Бог. Давайте вернемся к первому посланию Коринфянам, 16:4. «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут», — говорит апостол Павел. Вот это к вопросу о том, доверяет или не доверяет. Конечно, он доверяет этим людям. И он готов, что они пойдут без него. Если есть возможность, если получится, то он может пойти также и с ними. Вот это требование командности, вот это требование совместности, оно не потому, что Павел не доверяет, и не потому, что Павлу не хватает любви или принятия этих людей. Напротив, он слишком сильно их любит, чтобы позволить им попасть в неприятность. А неприятности действительно на финансовом поле нас зачастую подстерегают, и говорить об этом надо. А дальше следующие стихи с 5 по 8. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы». Вот это такие его планы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Павел пока еще не уверен в этих планах. То есть он говорит, может быть, будет так, может быть, иначе. Мы живем в современной культуре, и сегодня в западных странах люди слишком зациклены на планах. У них все должно быть вовремя. У них планы рисуются зачастую на годы вперед. И потом человек очень сокрушается, если план оказывается неосуществимым или просто неосуществленным. В восточной же культуре часто бывает полное отсутствие плана. Человек живет как придется. И вот западный человек спрашивает у восточного: «Ну вот где ты будешь в своей жизни, в своем развитии через 2-3 года?» Восточный человек даже не может подумать, о чем идет речь. Он говорит, ну, наверное, здесь и буду. Вот складывается такое непонимание. Апостол Павел, с одной стороны, планирует, с другой стороны, доверяет Богу. Да, друзья, конечно, мы должны планировать, но при этом важно быть открытыми Богу, потому что Бог может показать нам что-то новое. 8 стих еще раз. «В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы». Вот это город, где действительно апостол Павел активно много служил. И вот с одной стороны он четко понимает цель своей жизни. Он знает, к чему идет. То есть с целеполаганием у апостола Павла проблем нет. С другой стороны, цель и исследование этой цели не затмевает для Павла хождение с Богом. Сегодня у нас бывает эта проблема. Мы настолько стремимся к цели, что забываем о Боге. Но Бог — это и есть наша цель.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 9 стих. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Опять это противоречие, которое мы с вами уже видели в предыдущих стихах. С одной стороны, есть открытая отверстая дверь, как потом, кстати, будет в Филадельфийской церкви. Да, дверь открыта. Но противников при этом много. Всякий раз, когда мы занимаемся служением, противников много. И чем опаснее для врага душ человеческих это служение, тем больше будет противников. Противники бывают очень разные. Некоторые приходят под маской друзей. И вот здесь как раз необходима духовная чуткость, необходимо развлечение духов, чтобы понять, где друзья, которые порою говорят нам неприятные вещи, но для того, чтобы нас исправить, обличить и укрепить. И, с другой стороны, где противники, которые порою говорят приятные вещи, но даже они, эти приятные вещи, похожи скорее не на лед на катке, по которому приятно скользить, а на арбузную косточку, на которой легко поскользнуться. Дальше переходим к 10 стиху, и апостол Павел говорит о конкретных людях. Он заканчивал также послание к римлянам, он обращается к конкретным людям. Для него римляне, коринфяне никогда не были просто какой-то массой, просто собранием людей. Римляне, коринфяне для него всегда были живыми личностями. И вот 10 стих. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Почему Тимофеем некоторые пренебрегали? Ну, я думаю, если вы читаете Библию, вы знаете. А даже если не читаете, скорее всего, слышали. Тимофей был молод. В Коринфе и Павлом-то некоторые пренебрегали. И на самом деле то, как апостол Павел говорит о Тимофее, и то, как он служит вместе с Тимофеем, также показывает, что Павел доверяет и Тимофею, и более всего доверяет Богу. Ну, потому что, можно сказать, как? Эти люди его не примут. Эти люди его отвергнут. Павла отвергали, а Тимофей молодой такой. Ты вообще откуда? Апостол Павел направляет его на служение, поддерживает его и напоминает людям, христианам в Коринфе, чтобы они им не пренебрегали. Читаем дальше. Еще одна личность, еще один человек, которого хорошо знали в Коринфе, но у которого, кстати, тоже были недоброжелатели, даже при том, что он в этой церкви трудился. «А что до брата Аполлоса? Я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Тут есть разные толкования. Я стою вместе, скорее, с теми толкователями, которые говорят о том, что у Аполлоса были серьезные проблемы с коринфянами. Некоторые из них были против его личности, против его служения. Поэтому ему не хотелось идти в Коринф в данном случае. То есть должно было произойти примирение для того, чтобы он, в принципе, мог туда пойти. Но эти вопросы между ним и коринфянами. А пока апостол Павел обращается к коринфянам напрямую. 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». Вот быть мужественными, стоять в вере. Помните, мы с вами уже говорили, все это возможно только через воскресение Иисуса Христа. Все это возможно только опираясь на эту реальность. И все это возможно, потому что Бог даровал коринфянам духовные дары. Иначе все, о чем говорит апостол Павел, было бы бесполезным. 15 стих. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». Вот это дом Стефана, это семейство Стефанова. Стефан, который был первым уверовавшим в Ахаи, то есть это был первый плод Ахаи, той провинции, где находится Коринф, первый плод для Христа. Вот об этом доме, о его семействе, говорит апостол Павел. Я думаю, что в Коринфе тоже было неоднозначное отношение к этой семье, и апостол Павел ссылается здесь на эту семью и вспоминает о ней. 16 стих. «Будьте вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Коринфяне были людьми молодыми и, скорее всего, еще и гордыми, или, точнее, горделивыми. Они могли сказать: «Ну что это за Стефан? Когда же это все было? Давно уже?» Кстати, не путайте, пожалуйста, это не тот Стефан, о котором говорилось в 6 и 7 главах «Деяния апостолов», потому что имя-то Стефан, это имя достаточно часто, и означало оно «венец». Так вот, коринфяне могли думать: «Ну что это за человек? Кому он нужен?» Апостол Павел говорит: «Будьте вы почтительны». 17 стих. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Как бы ни относились коринфяне к этому старику Стефану, он пришел к апостолу Павлу. И сам апостол Павел выражает радость по поводу этого факта. Видите, как лично, как тепло пишет апостол Павел. Видите, как важен для него каждый человек. Вот настолько же, насколько тепло и пламенно он писал о воскресении Иисуса Христа, настолько же тепло и пламенно он пишет сейчас об этих конкретных людях. 19 стих. «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Те самые Акила и Прескила, которых многие в Коринфе, конечно, хорошо помнили. Те самые, которые жили когда-то в Коринфе и которые сослужили вместе с апостолом Павлом. 20 стих. Продолжаются приветы. «Приветствуют вас все братья». Здесь это было очень важно, потому что мы сегодня можем позвонить, мы сегодня можем написать письмо, мы сегодня можем пообщаться в соцсетях. Тогда такой возможности не было, и нужно было передавать приветы. И читая это, мы с одной стороны видим, как оно было тогда, и понимаем, да, вот Павел должен был передавать приветы. С другой стороны, мы переносим это на нашу современную жизнь. Порою очень важно, когда мы вспоминаем другого человека, очень важно это для него самого. Да, мы передаем ему привет. Дальше он говорит: «Приветствуйте друг друга святым целованием». Или другой перевод: «Целованием святых». Я знаю церкви, где до сих пор это понимают буквально. Ну, то есть ты приходишь, и тебя совершенно незнакомый человек начинает целовать. Дело в том, что в те времена целование было обычным способом приветствия. И апостол Павел берет и переносит это приветствие на церковь и говорит: «Но у вас это целование святых или святое целование». Если переводить это с учетом реальностей наших современных, реалий современных на русский язык, то можно сказать так: «Приветствуйте друг друга святым рукопожатием». Не оторвите руку. И не сломайте ее, не сожмите ее слишком сильно, когда будете жать. Но все-таки это рукопожатие должно быть святым. Дальше апостол Павел свидетельствует о своем авторстве. Скорее всего, это послание написано под диктовку, как и другие его письма. Он писал в соавторстве. Это, кстати, подтверждает предположение, которое я уже высказывал, что у Павла были проблемы со зрением. Он пишет: «Мое Павлово приветствие собственноручно». То есть вот это он подписывает своей рукой, при том, что подавляющую часть текста послания под его диктовку записал кто-то другой. А дальше лакмусовый тест. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Начинается послание с разговора о разделениях. И шла речь об отношениях между людьми в церкви, о том, что нет любви между ними. Потом много разных тем, Но пройдя через разговор о духовных дарах, апостол Павел снова возвращается к разговору о любви. И вот лакмусовый тест, лакмусовая бумажка. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа? Тому анафема. Любовь к Богу превыше всего. Потому что, когда мы любим Бога, Он меняет наше сердце и по отношению к другим людям тоже. Если вы говорите, я никак не могу полюбить этого человека. Вопрос. Просите ли вы у Бога, чтобы Бог изменил ваше отношение к этому человеку? Когда у нас возникают проблемы в отношениях с другими людьми, можно по-разному решать эти проблемы. И один из способов – через то, чтобы укреплять отношения с Богом. И вот на этой высокой ноте завершается первое послание к Коринфянам. Мы с вами в следующий раз, при следующей встрече, еще останемся в Новом Завете, потому что коринфская переписка продолжается. Мы будем читать второе послание к Коринфянам. Ну а пока благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Ну, во-первых, вы поставили вопрос, мы сейчас решаем этот вопрос, решим. Передачи по страницам Библии у нас какое-то время между праздниками не выкладывались в нашу группу, в наше сообщество ВКонтакте. Аудиозаписи будут выкладываться. Я думаю, что вот, не знаю, сегодня, не сегодня, но мы постараемся этот вопрос решить. По крайней мере, уже понятно, что надо делать и как делать. Иногда мы, работая здесь, в редакции, какие-то вещи можем не заметить. Поэтому большое спасибо тем из вас, кто обращает внимание на проблемы, возникающие, на сложности, которые есть. Пишет Петр Ларин письмо и мнение, которое часто высказывается, с которым я с полным уважением должен не согласиться. Я вот не соглашусь с ним с полным уважением. Однако, потому что есть немало людей, которые считают этот вопрос важным и которые вот этого мнения придерживаются, пишет Петр. «Сколько Богу обещал? Обеты — это от тебя зависит. А десятины есть десятины. Десятая часть от твоего дохода», пишет Петр. Вот, и, соответственно, вот то, что необходимо приносить десятины. Дальше пишет священнику, который учит народ закону и назидает правителя, как народ вести по жизни в мире, истине и благословении веры Авраама. Вот мы сегодня говорили, я еще вернусь к этому вопросу, о том, что десятины были даны для Ветхого Завета. Это было дано Израилю. В Новом Завете понятие десятины... И опять я понимаю, что... Ну, мы с вами христиане, мы друг друга... Вы меня в данном случае, я вас тухлыми яйцами не закидаете. Все-таки любовь-то есть, да? Вот, я знаю многих проповедников, которые настаивают на десятине, которые говорят постоянно о десятине и используют такие рычаги, как, например, чувство вины. Человек чувствует себя виноватым, если он не дает десятину. Или он считает, что если с ним какая-то неприятность случилась это потому, что он не дает десятину. Но тогда от доброохотного даяния, помните, мы с вами еще будем это читать, доброохотно дающего любит Бог, от этой доброохотности ничего не остается. Мы еще обязательно вернемся к этому вопросу. Нина пишет, как я с вами согласна, кто-то может легко жертвовать и 20, и 30%, а у кого-то нет возможности и 5% дать, даже и сейчас, в наше время. Вот по поводу «может», да, и, к сожалению, зачастую не дают. А есть те, кто дают, и не кричат об этом, и не трубят об этом. Вот как один человек как-то сказал, говорит, ну, говорит, 500 рублей я легко могу пожертвовать. На это пастор ему ответил, я думаю, совершенно правильно ответил, не-не-не-не, вы подумайте и пожертвуйте ту сумму, которую вам будет отдать нелегко. Потому что в данном случае вы не случайно использовали это слово «легко». Собственно говоря, вот эта легкость смущает. Галина пишет, не должен был он жертвовать 30-50%, потому что по расположению сердца. Да, вот не должен. Но если Господь даст ему желание, если Господь расположит его сердце, если человек увидит, какая действительно нужда в церкви, то он может совершенно спокойно отдать и пожертвовать. Вот. Монополия, пишет Кристина, налоги не платит, а дань с людей собирает. Ну и так далее. Имеется в виду дань, которую собирает, я думаю, в этом контексте, в контексте того, о чем говорит Кристина, православная церковь. Значит, пожертвования никогда не называются данью. Вот я не хочу и не буду сейчас говорить о каких-то конкретных церковных структурах. Мы здесь собираемся не для того, чтобы структуры церковные обсуждать, а для того, чтобы Библию читать и понимать, и применять для себя. Знаете, какая вещь? Ведь то, что вам важно, вы в это и вкладываете. Мы все так устроены. Если что-то нам важно, мы в это вкладываем. Мы вкладываем в какие-то дела, мы вкладываем в какие-то проекты. Мы вкладываем, причем это не обязательно деньги, это может быть время, это может быть, могут быть ресурсы. Мы здесь на Теосе делаем самые разные проекты. Я недавно услышал высказывание, которое меня просто порадовало по поводу одного из наших проектов. Я сказал о том, что у нас нет возможности за этот проект как-то оплачивать. На что мне было сказано, так я же не за плату, мне просто интересно, мне просто это круто, мне просто это важно. И человек берет и делает потому, что это ему важно, потому что это ему интересно, потому что это круто. Теперь в отношениях с Богом. Тут немножко другая ситуация. Мы несем деньги в церковь и жертвуем в церковь не потому только, что нам интересно, что круто и так далее. Кстати, порой может быть неинтересно, порой может даже обличать. Я знаю товарищей, которые пасторам говорят, слушай, если ты скажешь проповедь, которая мне понравится, я тебе пожертвую, а если нет, я тебе пожертвование ограничу. И тогда пастор понимает, что у него двойной такой выбор. Либо он будет говорить и о грехе, и будет обличать, но при этом потеряет богатого спонсора, либо он сохранит богатого спонсора, но тогда он потеряет Божье Слово. Он будет ограничен в том, что он будет говорить. Это вещи недопустимые, но эти вещи бывают. Так вот, в церковь и Господу мы отдаем потому, что мы Бога любим. И потому что мы хотим воздать Ему частичку того, что дал Он нам. Вот это самая важная вещь. Мы понимаем, что Ему все деньги и так принадлежат. Ему все средства и так принадлежат. Но мы отдаем на служение из любви к Господу. Вот мы с вами, друзья, дочитали вместе первое письмо апостола Павла Коринфской церкви. Непростое письмо, потому что непростая церковь была, непростая община была. Люди, которые, с одной стороны, считали себя настолько духовными, что им уже не надо учиться. С другой стороны, апостол Павел обращается к этим людям очень личностно, очень как-то тепло. Да, он обличает их, да, он укоряет их, но он никогда не отчитывает их, никогда даже виртуально не кричит на них. Он открывает им Божью истину, Божье Слово. И вот завтра уже мы с вами перейдем ко второму посланию Коринфянам, и мы увидим вот какую вещь. Мы увидим, что коринфяне услышали, что Бог начал менять их сердца. И письмо апостола Павла, послание апостола Павла оказалось не напрасным, оно оказалось не тщетным. За первым посланием Коринфянам стоит Христос, который смотрит на свою церковь и говорит: «Я люблю вас, я хочу, чтобы вы менялись». Завтра продолжим, друзья, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.